Сегодня иной раз приходится слышать, если бы не большевики, то никакой Украины и не было бы. Ну да, Украины могло бы не быть, потому что если бы не большевики, Украина была бы целиком в составе Польши. На самом деле советские вожди пестовали все малые народы, все. И если нам сейчас скажут, что это плохо, мы спокойно ответим: нет, не плохо, это хорошо. Потому что благодаря этому мы имеем сегодня по-прежнему огромную Россию, самую большую страну в мире, где проживает 190 народов. После февральской революции 1917 года на Украине возникла самопровозглашенная Центральная Рада, взявшая поступательный курс на независимость. В январе 1918 Рада провозгласила независимость Украинской Республики и в одностороннем порядке определила свою территорию. Это были 9 губерний – Киевская, Волынская, Подольская, Черниговская, Полтавская, Екатеринославская, Харьковская, Херсонская и Таврия без Крыма. Есть сведения, что объявить о независимости представителям Рады рекомендовал начальник штаба Восточного фронта генерал Гофман. Гофман, конечно, много на себя берет, но участие немцев в создании украинского проекта и первого варианта украинской государственности отрицать не приходится. С другой стороны, отрицать развившееся в течение 19 века украинское самосознание тоже нельзя. За 100 лет на Украине была создана огромная украинская литература, украинский театр. Имя Тараса Григорьевича Шевченко стало культовым, определяющим, а отношение к нему в народной среде имело почти религиозный оттенок. Он воспринимался огромными массами населения как пророк украинства. В этом смысле большевики столкнулись с проблемой, которая уже была и охватила как часть малороссийских политических элит, так и огромную часть священников украинского происхождения, а также украинское студенчество, ну и прочие слои населения. Получилось в ходе гражданской войны не все так удачно, как задумывалось, но и в наши дни тоже не все получается сразу, как задумано. По вине все тех же европейских партнеров, как и тогда. 25 апреля 1920 года польские войска, напомню, перешли западные украинские границы на всем их протяжении, начав советско-польскую войну. В планах польских руководителей был захват всей Украины и, как выражались советские дипломаты, превращение ее в колонию Польши, созданным ею же, то есть Польшей, правительством. В конечном итоге к Польше отошли западные области Украины и Белоруссии, и Литвы. Нам же досталось Левобережье. Рижский договор, завершивший Советско-Польскую войну 18 марта 1921 года, был подписан Объединенной Российско-Украинской делегацией. Четвертый съезд Советов Украины принял решение о вхождении Украины в состав Российской Федерации. Недавно еще говорилось, что Украинская республика и украинская национальность – выдумка немцев. Между тем ясно, что украинская национальность существует, и развитие ее культуры составляет обязанность коммунистов. Знаете, кто сказал? Это сказал товарищ Сталин на 10-м съезде РКПБ, состоявшемся в 1921 году. Проходил он с 8 по 16 марта. Сегодня иной раз приходится слышать, если бы не большевики, то никакой Украины и не было бы. Ну да, Украины могло бы не быть, потому что если бы не большевики, Украина была бы целиком в составе Польши. Украина, повторяю, была бы польской колонией, как и была ранее, кстати. Именно поэтому МИД Польши сейчас сравнивает Украину с африканскими банановыми республиками. Это у них подсознательное. Поляки видят себя белыми колонизаторами, а украинцев – этими вот нигерами. Собственно говоря, как они еще могут видеть местное население, если местное население многие десятилетия вкалывало на шляхту? Большевики буквально заманивали, затягивали и кнутом, и пряником украинское население в состав Большой России. Население, далеко еще не успокоившееся к марту 1921 года. И местные украинские товарищи, осознавая момент, активно торговались за свои украинские преференции. В этом состоит и сила, и слабость России. Россия огромна, и чтобы держать окраины, Россия время от времени идет на те или иные культурные или политические уступки. Это совершенно неизбежно. В апреле 1923 года 12-й съезд рабоче-крестьянской партии большевиков объявил коренизацию своим официальным курсом в национальном вопросе. Вообще в национальном вопросе. Тогда же партконференция Советской Украины принимает аналогичные решения о политике украинизации. Украинизация в 1920-е годы, в начале 30-х проводилась, между прочим, и на Кубани, и в Ставропольском крае, и в Курской и Воронежской областях РСФСР, и даже в одном из районов Казахстана, где компактно проживали выходцы с Украины. Да, была такая история, скрывать ее незачем, о ней мы и будем рассказывать сегодня. В том числе ее стоит помнить в связи с тем, что из Украины непрестанно раздаются голоса о том, как их притесняли. Да, между прочим, Украине тогда такую волю дали, какой у них не было никогда прежде. Какую цель ставили перед собой большевики? Если называть вещи своими именами, их цель именуется экспансией. Они стремительно втянули в состав Советского Союза большую часть Российской империи и тут же предприняли, правда, не всегда удачные попытки атаковать соседей – Иран, Турцию и, как мы помним уже, Польшу. То есть Ленин в этом смысле желал пойти еще дальше императоров и подчинить Москве даже те земли и города, что в Российскую империю не входили никогда. Но для того, чтобы экспансию продолжать, надо было показать иным народам великую привлекательность советского проекта. Мир тогда, если вы забыли, состоял из колоний. В мире было в разы меньше государств, чем сегодня. Скажем, Британская империя тогда занимала большую часть современных Индии, Бангладеш, Пакистана и Мьянмы. Но если бы только Британская империя была такой огромной. Советские вожди желали возглавить антиколониальные процессы по всему миру. И они подавали миру знак. Вот смотрите, как мы бережем и пестуем, например, Украину. На самом деле советские вожди пестовали все малые народы, все. И если нам сейчас скажут, что это плохо, мы спокойно ответим: нет, неплохо, это хорошо. Потому что благодаря этому мы имеем сегодня по-прежнему огромную Россию, самую большую страну в мире, где проживает 190 народов. Но когда молодая советская власть взяла на себя эти немыслимые задачи, ошибки были, конечно, неизбежны. Поэтому на Украине старались изо всех сил, чтобы гражданская война не повторилась заново. А такая опасность была, и самостийные банды продолжали колесить по украинским степям. То есть советские вожди желали как бы взять в подельники малороссийское население. Мы вам мову, а вы нам лояльность. Большевиков и Сталина, и Кагановича можно упрекать в ошибках, но при этом надо понимать их мотивации. Они слепили заново страну, они не разъединяли ее, а как умели, лепили ее, пользуясь подручными средствами. И они, конечно же, были не глупее нас. Задолго до москаляку-нагеляку возник лозунг «Геть вид Москвы, прочь от Москвы». Лозунг получил широкое распространение среди украинской интеллигенции уже тогда. Именно поэтому многослойная и глубокая большевистская идеология и политическая практика все это работало на соединение несоединимого и украинизацию, и одновременно борьбу с украинским шовинизмом. И вот здесь начинается самое интересное. Был у главы Украины Лазаря Кагановича в подчинении большевик с Волыни родом Александр Яковлевич Шумский, занимавший должность наркома просвещения Украины, Советской Украины. Отношения у Кагановича и Шумского, мягко говоря, не заладились. Шумский хотел украинизации полной и неотвратимой, а Каганович нет, не хотел. Шумский, поняв, что не справляется с Кагановичем, добился аудиенции у Сталина и нажаловался ему на Кагановича. Генсек товарищ Сталин 26 апреля 1926 года написал руководителю украинской парторганизации Лазарю Кагановичу письмо, в котором подробно высказался о том, как он видит ситуацию в Коммунистической партии Украины. Сталин в письме Кагановичу сообщал, что Шумский недоволен отношением масс к украинизации ее темпом. Он считает, писал Сталин, что украинизация идет туго. На украинизацию смотрят как на повинность, которую выполняют нехотя, выполняют с большой оттяжкой. На тот момент Сталин видел проблему следующим образом. Цитирую. «Можно и нужно украинизировать, соблюдая при этом известный темп», – писал Сталин. «Но нельзя украинизировать сверху пролетариат. Нельзя заставить русские рабочие массы отказаться от русского языка и русской культуры и признать своей культурой и своим языком украинский. Это противоречит принципу свободного развития национальности», – писал Сталин. «Это была бы не национальная свобода, а своеобразная форма национального гнета», – писал Сталин. «Мне кажется», – писал товарищ Сталин, – «что товарищ Шумский неправильно понимает украинизацию и не считается с этой последней опасностью». Сталин прекрасно понимал, что при всей естественности процесса украинизации на территории за происходящим надо самым внимательным образом наблюдать. А то такого натворят. В качестве примера, мягко говоря, перегибов, Сталин приводил труды советского украинского поэта и публициста Миколы Хвилевого, ярчайшего сторонника украинизации. Харьковчанин Хвилевой был на самом деле Фитилев, Николай Григорьевич Фитилев. Он был сыном дворянина Григория Алексеевича Фитилева. В семье Фитилева говорили на русском языке, но такое случается, когда русские люди сходят с ума и меняют свою идентичность на какую-нибудь другую, начиная при этом все русское недолюбливать. Самый известный ныне памфлет Хвилевого «Украина или Малороссия?» со знаком вопроса. Нация, по его мнению, только тогда может культурно проявить себя, если найдет собственный путь развития. А до последнего времени, писал Хвилевой, украинская интеллигенция шла за русскими в культурном плане. Хвилевой считал, что ориентироваться украинской культуре нельзя на Россию, ей надо ориентироваться на Европу. Цитирую, «от русской литературы, от ее стилей украинская поэзия должна как можно быстрее убегать». Вот что писал тогда Хвилевой. Именно Хвилевой являлся автором слогана «Прочь от Москвы», «Геть вид Москвы». И вот Сталин отвечал, требования Хвилевого о немедленной дерусификации пролетариата на Украине, его мнение о том, что от русской литературы, от ее стиля украинская поэзия должна убегать, и как можно скорее, его заявление о том, что идеи пролетариата нам известны и без московского искусства, его увлечение какой-то мессианской ролью украинской молодой интеллигенции, его смешная и не марксистская политика оторвать культуру от политики, все это и многое подобное в устах украинского коммуниста звучит теперь более чем странно, говорил Сталин. Украинизацию тогда еще не свернули. К июлю 1926 года в госучреждениях Украины процент делопроизводства на украинском языке достигает 65%, в то время как в начале предшествующего года всего было 20% делопроизводства на украинском языке. Низшая школа была украинизирована на 80%, пресса на 60%. Тем не менее, к тому времени язык Тараса Шевченко и Ивана Франко был неведом большинству украинских чиновников. В Киеве произведенная проверка знаний украинского языка показала, что в 26 учреждениях из 6 тысяч сотрудников знают украинский язык лишь 28% сотрудников. Были на Украине и такие, кто открыто называл украинизацию петлюровщиной или контрреволюцией, и учить родной язык категорически отказывался, заявляя, что, цитата, «в случае давления бросим работу на Украине и переедем в Москву». Все было сложно. Еще раз повторим, коренизация проводилась не только на Украине, она проводилась везде. Это не означает, что вот бесправную Украину со всем ее разнообразным населением взяли и начали форматировать. Нет, сложные процессы шли по всему Советскому Союзу. Просто на Украине коренизацию назвали украинизацией, по понятным причинам. А вообще идея была в том, чтобы всем народам обеспечить возможность обучаться, читать периодическую печать и книги на своих языках, общаться в официальных инстанциях, тоже на родном языке. Народам, не имевшим письменности, в основном на Кавказе, в Средней Азии, в Сибири, эту письменность создавали. Тотальной украинизации, уж тем более дерусификации, Сталин не планировал. Основной замысел коренизации заключался в том, чтобы каждый мог на понятном для него языке взаимодействовать с властью, получать образование и развивать свою национальную культуру. Увы, в реальности получалось так, что большую часть украинизаторов составили националисты украинские. Самые умеренные не возражали против того, чтобы и дальше оставаться в составе Советского Союза, желая при этом получить максимум льгот для Украины и украинской культуры. Наиболее радикальные видели своей целью не только отделение Украины от России, но и беспощадную борьбу с москальством. Украинизация была для них удобным способом распространения своих идей. Так или иначе, украинизация интенсивно проводилась в жизнь 10 лет, с 1923 года по 1933, была полностью остановлена лишь в 1938 году. Увидев, как местные русофобы воспользовались моментом и начали использовать идеи украинизации как возможность истреблять все русское, Сталин процесс начал тормозить. С 1929 по 1933 год прокатилась волна арестов украинских партийных деятелей и разнообразной творческой, очень активной интеллигенции. Некоторых, как Михаила Грушевского, арестовывать не стали, а просто отозвали в центр, подальше от Украины. Основную массу продолжали мягко увещевать, а иной раз даже шли навстречу. Например, 12 февраля 1929 года состоялась историческая встреча Сталина с группой украинских писателей. Весьма влиятельных и видных деятелей. Микитенко и Десняк, руководитель главы искусства Петренко-Левченко, заведующий агитпромом Хвыля, глава Союза писателей Украины Иван Кулик. На самом деле, впрочем, Израиль Юдельевич Кулик. Вместо ожидаемого разговора о литературе, содержание встречи свелось к двум не совсем литературным требованиям. Первое – отдать Украине Курскую и Воронежскую области. Второе – запретить пьесу Булгакова «Дни Турбиных» в Амхате. За что? Потому что, по мнению визитеров, пьеса являлась антиукраинской, освещала в карикатурном виде борьбу украинцев за независимость под руководством гетмана Скоропадского и потом Симона Петлюры. Тут надо признать, что насильственную украинизацию Булгаков и правда высмеивал. Помните, как там? «Я б вашего гетмана, — кричал старший Турбин, — за устройство этой миленькой Украины повесил бы первым. Хай живи Вильна, Украина, вид Киева до Берлина. Полгода он издевался над русскими офицерами, издевался над всеми нами. Кто запретил формирование русской армии? Гетман! Кто терроризировал русское население тем гнусным языком, которого и на свете не существует? Гетман! Кто развел всю эту мразь с хвостами на головах? Гетман!» Конец цитаты. Травля Булгакова коллегами шла очень ожесточенно тогда. И украинцы, или, скажем, профессиональные украинцы, вроде Израиля Юдельевича Кулика, играли тут наиважнейшую роль. Между тем Сталин отбивал у делегации с Украины Булгакова как мог. «А я вам скажу, — отвечал Сталин, — я с точки зрения зрителя скажу, Дни Турбиных – это величайшая демонстрация в пользу всесокрушающей силы большевизма. Извините, я не могу требовать от литератора, чтобы он обязательно был коммунистом и обязательно проводил партийную точку зрения. Для беллетристической литературы нужны другие мерки. Не революционная и революционная, советская и несоветская, пролетарская и непролетарская – вот это не подходит. Требовать, чтобы литература была коммунистической, нельзя. Ну, разве Сталин не был демократом? Он хотел как лучше. Но люди, они такие люди. И если бы они только доносы писали, если бы они только Булгакова травили, они третировали все русскоязычное население Украины. И в 1933 году было решено данные процессы приостановить. Иногда это связывают с коллективизацией. Мол, слишком много ошибок было совершено на Украине, поэтому решили остановить и украинизацию тоже. Нет, нет, это не связано с коллективизацией. Мы уверены, что это было связано с приходом ко власти Гитлера в январе 1933 года. Сталин прозорливо понял, чем может закончиться заигрывание с украинскими националистами. И более того, угадал. Именно в эту сторону их впоследствии и потянет. Увы, бороться с перегибами украинского национализма Сталин начал предельно жестко. Мы упоминали тут несколько имен – Шумский, Хвылевой. Приведем в качестве примера, как сложилась их судьба. 13 мая 1933 года Шумский был арестован по обвинению в принадлежности к украинской военной организации и 5 сентября приговорен коллегией ОГПУ к 10 годам содержания в Соловецком лагере. В 1935 году заключение в лагере было заменено ссылкой в Красноярск. В сентябре 1946 года сотрудниками НКВД под руководством Павла Судоплатова он был вывезен из Красноярска и 18 сентября в Саратове по дороге в Киев был убит по предложению все того же Лазаря Кагановича. Миколых Волевой еще в конце 20-х годов был жестко проработан как, цитата, «представитель контрреволюционного буржуазного национализма». Литературная организация хвалевистов была разогнана. Затравленный, мучительно переживающий аресты таких же, как он, украинских неистовых националистов, в 1933 году Хвалевой покончил жизнь самоубийством. В предсмертной записке он писал: «За что? Ничего не понимаю. Ужасно больно. Да здравствует социалистическое строительство. Да здравствует коммунистическая партия». Ну как за что, Николай Григорьевич? За то, что вы не поняли самого главного. Это была русская социалистическая революция, русский коммунизм. Он дал все права и все возможности всем народам. Но это вовсе не означало, что на русской культуре надо оттаптываться и унижать ее, а также унижать русский язык как таковой. В финале нельзя не вспомнить тех мастодонтов русофобии, кому мы сегодня обязаны проведением специальной военной операции, и о которых Сталин все уже понял в середине 30-х. А именно украинских националистов, которые потерпели полное поражение в гражданской войне, покинули советское государство и осели на Западной Украине, попавшей под власть панской Польши. Там они и собрали основу структуры, названную в конце 20-х годов Организацией украинских националистов. Ныне она запрещена на территории России. Лидер ОУН, бывший полковник австрийской армии Евген Коновальц, или Коновалец, старый немецкий шпион с многолетним стажем. После прихода Гитлера ко власти ауновцы стали пользоваться уже официальной поддержкой немецких властей. В начале 30-х годов ауновцы совершили несколько терактов против сотрудников советского консульства во Львове. В 1935 году советские органы безопасности решили нанести террористам ответный удар. В АУН внедрился секретный сотрудник НКВД, все тот же Павел Анатольевич Судоплатов. Ему удалось добиться дружеского расположения самого Коновальца. И во время одной из конспиративных встреч в кафе голландского города Роттердам Судоплатов подложил крестному отцу украинского национализма бомбу с часовым механизмом. После гибели Коновальца между его последователями началась нешуточная борьба. На руководящую роль претендовали двое – заместитель Андрей Мельник и непосредственный организатор боевых структур ОУН, бывший студент Львовского университета Степан Бандера. Что было дальше, вы помните. Бандера тут же принялся за организацию украинских вспомогательных частей при фашистской армии. Потом бандеровцы создали батальон специального назначения под названием «Нахтигаль» Соловей, командовал которым верный сподвижник Бандеры сотник Роман Шухевич. Потом батальон принял присягу на верность Германии и Адольфу Гитлеру. Потом они 22 июня 1941 года вместе с передовыми немецкими частями вошли на землю Украины. Потом устроили массовую резню во Львове. Да так, что даже фашисты были в шоке. Такая вот история, друзья. Поэтому, если при вас начинают в очередной раз рассказывать про проклятых большевиков, вершивших украинизацию, вы все-таки просите рассказать эту большую историю целиком, а не фрагментами, во всей полноте. Только тогда эта история и будет понятна, потому что она нелинейная, она многоуровневая. Равно как, если вам профессиональные киевские украинцы вздумают рассказать, как их неустанно притесняли, вы им тоже эту историю расскажите во всей полноте про дичайшие темпы сталинской довоенной украинизации. Никакие демократии мировые так не относились к своим, так сказать, колониям, как русские большевики относились к братским украинцам. Все было сложно. Не надо упрощать.